Святой Дух истинный, и же везде сын, и все исполняя сокровище благих, и жизнеподателю приди, вселись в ныне, и очистины всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Что ж, приветствую всех, кто прикрою, чтобы не так холодно было. У нас зима подкралась неожиданно, да, но ничего, мы не боимся холодов, одеваемся потеплее, все-таки мы находимся на Угреше, а значит, дай Бог не замерзнет. Мы с вами в этом году обучения, в втором году обучения будем изучать вместе сразу две дисциплины. Ну, это классическая дисциплина литургика, о которой мы уже с вами имеем какие-то общие представления с прошлого года обучения. Ну и с этого года у нас появляется еще одна дисциплина. Это священное писание Нового Завета. И на протяжении второго курса обучения мы с вами будем проходить книгу «Деяния святых апостолов» и «Соборные послания». В прошлом году вы проходили четверо Евангелия, да, прошли всю библейскую историю Нового Завета разобрали, а теперь мы вот как бы будем продолжение книги «Деяний» видеть вот тех событий, о которых читали в четверо Евангелия, ну и поговорим о соборных посланиях, причем это будет так распределено, что все первое полугодие это «Деяния», а второе полугодие соборные послания. Но прежде чем приступить к изучению книги «Деяний», надо, конечно, еще и проговорить какие-то общие вещи о важности и необходимости изучения Слова Божия. Потому что есть несколько аспектов изучения, ну, понятно, что есть образовательные, но есть еще и пасторский аспект подхода к изучению Священного Писания, и прежде чем вообще браться за изучение чего-то, надо помнить, что только в том случае мы имеем какие-то положительные плоды этого изучения, если у нас есть мотивация, если мы понимаем, зачем это нам нужно. И если мы будем подходить к Священному Писанию Нового Завета, Ветхого Завета, как к учебнику по соответствующей дисциплине, которую необходимо сдать, получить положительные баллы и впоследствии получить свидетельство, то тогда, конечно, пользы от чтения Слова Божия у нас не будет. Да, ну, может, она, конечно, и будет, но будет не столь велика. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить вот вообще о значении Священного Писания в жизни христианина и о тех правилах, которыми необходимо руководствоваться при изучении Слова Божия. Потому что изучение Слова Божия – это не изучение алгебры, химии, геометрии и те правила, которые, точнее, их отсутствие, которые есть, вот, когда мы подходим к изучению других дисциплин, ну, например, там, той же самой алгебры. Ну, понятно, что если ты имеешь начальное образование, да, то ты уже, ну, как-то можешь дальше изучать, то есть тебе не надо морально как-то себя держать в нужном тонусе, там, какую-то духовную работу над собой вести, ты просто подходишь, открываешь учебник и вот имеешь какой-то уже багаж элементарных знаний, а арифметики ты уже начинаешь изучать эту дисциплину. Вот что касается Священного Писания Нового Завета, вот тут вот несколько посложнее. Я сначала скажу общие какие-то вещи вообще про необходимость изучения Священного Писания. Хотя она кажется очевидна, но все же вот лишний раз проговорить какие-то ключевые, на мой взгляд, вещи, мне кажется, никогда не бывает лишним. Но прежде я начну с того, с чего обычно начинают все преподаватели в начале рассмотрения того или иного курса. Это с тех источников литературы, которыми мы будем пользоваться. Но я хочу сказать, что я, конечно, могу предоставить длиннющий список из того, что можно было бы прочитать, что нужно было прочитать там тысячами страниц, объемов, но понятно, что этого не буду делать, потому что понимаю, что люди, вы заняты и имеете целый ряд каких-то еще и семейных, служебных обязанностей и так далее, и поэтому было бы, наверное, неправильным это налагать на вас бремена невыносимые, которые даже студенты семинарии, вот, здесь проживающие, не могут понести, да, потому что тоже в силу послушания и так далее, тоже это все прочитать, наверное, не удастся. Я скажу о двух, в одном источнике, об одной литературе, которую просто-напросто мы будем пользоваться и которую будем изучать. Ну, естественно, в первую очередь это текст Слова Божия. То есть поэтому убедительная просьба со следующего занятия при себе иметь текст Нового Завета. Его даже не надо с собой привозить. Вот видите, вот там в шкафчике.
Мы пользуемся, книжечки,
да. Их много. И просто-напросто вот староста, ну, или зам старосты посмотрит, чтобы перед занятием у каждого человека было по тексту Слова Божия. Это благо, что позволяет их количество. И после каждого занятия уже туда-назад возвращать. То есть, а это первое. А вот что касается литературы, то есть того пособия, которым мы будем пользоваться, я хочу сказать, что есть один очень замечательный и хороший труд. Конечно, может быть, какие-то сейчас современные исследователи, они скажут, что этот труд устарел, он был написан в середине 20 века, что автор находился в эмиграции, у него было ограниченное количество источников литературы, он не смог отразить всех нюансов достижений библеистики на тот период. Но этот труд, он хорош, потому что он, во-первых, общедоступен, во-вторых, он прост по написанию, в-третьих, он ориентируется на святоотеческие, ключевые святоотеческие творения, которые автор пересказывает достаточно доступным и понятным языком. Это труд архиепископа Аверкия Таушева. Такая красная книжка, она называется «Четыре Евангелия апостолов». Я думаю, вы...
Они в двух томах продаются.
Да, если в двух томах, то нам нужен второй том апостолов. Но спешить покупать ее не стоит, потому что кто-то может... Потому что стоит она рублей 800 сейчас. Но она есть, во-первых, в интернете, и в Дежавю, в PDF, в Доке, как его... Вот во всех форматах. Она есть в аудиоформате. И кто не может ее читать, или неудобно, или времени нет, то просто-напросто, вот я, например, на дорогу трачу 3 часа в один конец. Это то время, которое я могу посвятить для повышения своего интеллектуального уровня посредством того, что я одеваю наушники. Да, и вот есть такой замечательный портал «Предание.ру», может быть, слышали. Это такая большая православная аудиотека. Там в разделе там лекции, там есть там Священное Писание Нового Завета, есть и другие, там литургики есть. И много книг просто вот выложены, я вот качаю их и это как бы и слушаю. Да, в электричке еду, слушаю, в метро еду, слушаю. Сейчас, благо, такие поезда пошли, они шумоизолируемые. То есть раньше в метро невозможно было что-то слушать, потому что вот этот вот старый поезд, ну, такой синий ходил, а сейчас он тоже где-то ходит. Его мой знакомый называет консерва, да. Вот, это, он говорит, консерва катится, да. А как-то сейчас поезда, вот, благо город, он обновляется, вот эти новые поезда Москва, садишься и это какой слушаешь. Ну и я слушаю в этом автобусе. То есть от труд архиепископа Верки есть в аудиоформате. Поэтому можно слушать так. Архиепископ Верки Таушев, апостол. Либо вот четыре Евангелия апостола. Бывает, что под одной властью, бывает, что в двух отдельных книжках. Но мне кажется, что лучше, чтобы было у вас и четыре Евангелия апостола, потому что действительно эта книга, она, наверное, для христианина может стать вполне настольной по изучению Священного Писания. Просто, доступно, понятно и главное в традиционном православном аскетическом ключе. Вот. И вот этих двух источников, точнее, одного источника — это текст Священного Писания и книги архиепископа Верки, вам достаточно для того, чтобы усвоить, изучить вот это содержание изучаемых нами книг Нового Завета, ну и чтобы потом, если что, обращаться, заново перечитывать, это вполне возможно. Но хороший, так что труд, хорошее пособие. Вот. Значит, а теперь мы вообще поговорим о значении Священного Писания для христианина. Вообще, надо сказать, что Священное Писание, оно именуется Словом Божиим. Почему? Потому что именно там заключена воля Божия у человека. А Господь, Он хочет всем спастись и в познание истины прийти. И как раз, как мы из самого Священного Писания узнаем, и как раз текст Священного Писания, он ориентирует человека на то, что необходимо сделать, чтобы спастись, и на то, чтобы прийти в познание истины посредством того, что в Священном Писании не только нам открывается воля Божия от человека через те заповеди, которые сообщают Господь, но и открываются некоторые аспекты учения о самом Боге. Бог открывает себя человеку через слова вот этих текстов. Причем интересно, что Священное Писание, оно обладает одним очень важным свойством, которое отличает его от прочих других книг, пусть даже самых возвышенных и хороших, даже от прочих святоотеческих текстов, написанных тоже очень мудрыми и духоносными мужами, что Священное Писание, оно обладает богодухновенностью. То есть это что значит? Что автором Священного Писания является сам Бог. Бог сообщал людям, ну, когда мы говорим про Новый Завет, это апостолам, да, которые стали писателями этих книг, он открывал им некие истины о себе, о своем отношении к миру и человеку, а вот эти апостолы, которые мы знаем как писатели отдельных книг Священного Писания, они излагали эту истину на соответствии со своими способностями, соответствии со своими естественными научными представлениями, со своими способностями в том плане, что вот кто-то, у кого-то возвышенный слог, у кого-то, ну как у апостола Иоанна Богослова, да, у кого-то слог очень простой и такой безыскусный, да, как например, у апостола Иакова, да, вот соборное послание, все, вот он дает просто наставление и уже даже как бы порой перепрыгивая с темы на тему. Да, то есть это свидетельствует о том, что в создании Священного Писания участвовало два существа. Да, это сам Бог, который открывал человеку божественную истину, и человек, который эту истину воспринимал и сообщал посредством особых вербальных каких-то символов, да, через создавая те или иные тексты. Сразу надо избежать двух крайностей, которые порой у нас бывают, встречаются даже среди православных людей на создание Священного Писания. Вот есть одна крайность, это когда все Священное Писание признается исключительно творением Божьим, а человек выступает просто как печатная машинка, на которую вот Бог пальчиком нажимает, да, на клавиатуру, и человек вот это все вот там строго, вот как на какая буковка нажата, это Богом такая и появляется на экране. Это первый как-то вариант. То есть когда человек просто вот как исполнитель, ничего творческого. Такой вариант мы не признаем, даже против такого варианта выходит, против такого варианта мы можем сказать, что глядите, если бы Бог просто человеку надиктовывал какие-то истины, то тогда бы все книги Священного Писания и Ветхого, и Нового Завета, потому что, естественно, сам Бог, как бы автор с большой буквы, то тогда бы они все были бы идентичны. Ну, в чем? Потому что как бы один источник. Да? Понимаете? То есть один автор, и остальные все это пишущие машинки. Да? Вот мы же видим, что книги Священного Писания разнятся между собой по стилю, по языку, по какому-то словарному обороту. То есть это мы отвергаем. Но есть и другая точка зрения, которая также церковью отвергается. Когда Священное Писание признается творением человека, то есть, что, грубо говоря, все делает человек, он все пишет, а Бог выступает как некий цензор, ну, просто чтобы ереси никаких не было, вот это все очистить. Нет, тогда таким образом мы Божье участие в этой книге, мы просто сводим к тому, что он как цензор, который либо дает одобрение, грим, либо не дает. Тогда это не слово Божье. Но это слово человеческое, просто немножко прорецензированное. Нет, такое мы тоже. Нет, правда. А правда, она всегда посередине. Потому что путь православия — это всегда путь золотой середины. И она заключается в том, что процесс создания священных текстов – это процесс двоякий. Он имеет и божественную, и человеческую составляющую. Что действительно, божественную истину может открыть только сам Бог. Да, то есть понятно, человеческий ум, сознание, оно ограничено. Да, и поэтому, естественно, все нравы и вероучительные истины, которые содержатся в Священном Писании, естественно, все они сообщены самим Богом. И, то есть, автором, действительно, с большой буквы является сам Бог. Но в литературном творчестве есть еще такое понимание, как соавторство. Да? И вот в данном случае в качестве соавтора человек, то есть Бог сообщает человеку определенную истину, открывает эту истину. И человек в соответствии с имеющимися у него сведениями, знаниями, навыками, умениями, он эту истину излагает на языке той культуры, к которой относится, и ориентируясь и применяя вот эти знания к тем людям, которые его окружают. То есть вот это очень важное свойство, то есть Бога духновенность. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, то в вопросах веры и нравоучительных никаких погрешностей там нет и быть не может. Потому что это открыто самим Богом, и поэтому это надо исполнять. Но сразу надо иметь в виду, то, что если эта книга Бога духновенная, если она является изъявлением воли самого Бога, вообще вот все книги Священного Писания, да, то значит, что для того, чтобы этот смысл, который вкладывал туда сам Бог, да, посредством вот тех же людей, писателей, которые помогали ему это воплощать человеческой стороны, да, что, то получается, что этот смысл, чтобы понять, нужно и быть в неком духе, да, нужно вести духовную жизнь, да, потому что действительно, вот мы когда читаем тексты святых отцов, и мы видим, как глубоко они вот Слово Божие понимали. Вот мы, например, прочитали какой-то маленький отрывок, там, как Господь, например, исцелил слепорожденного. А, да, ну и нам как-то так, прочитали, ну да, вот как-то было слепое от рождения, вот Господь пришел, там зрение помазал ему, очи, как тот пошел, умылся, как-то теперь видит, там все радуются, там, и так далее. То есть для нас это как-то, ну вот поверхность-то вроде бы просто и понятно, но иногда, когда вот открываешь фантастический какой-нибудь труд и поражаешься той глубине, что они вот даже в каком-то вот даже самом малом действии, которое, ну просто кажется для нас, ну что-то обыденным, они видели глубокий смысл, и действительно потом задумаешься. Ну, например, почему Господь, исцеляя слепорожденного, Он ему сделал, положил брение на глаза? То есть взял, плюнул на землю, да, и вот это из этого песка, земли, он вот так смешал, сделал кашицу и положил бремя. Вот кажется, ну, как это возможно? А все очень просто. Дело в том, что вот отцы, они как раз показывают истинный смысл этого, что ведь человек, он из чего создан?
Из
земли, да, из праха земного, то есть из земли. Если человек слепорожденный, значит, у него были вот орган зрения у него был недоделан, ну то есть как-то что-то, какая-то вот ущербность была. И поэтому Бог, он как бы доделывает вот это, понимаете, вот такой смысл, то что он берет снова землю и вот это вот все налагает, вот какой глубокий смысл, не правда ли? А очень часто мы над этим не задумываемся. А почему им это откроется? Потому что их ум, он настроен на волну Священного Писания, он чист, он открыт, да, для этого. Нам, конечно, тоже для того, чтобы понять вообще, понять глубокий смысл того, о чем мы читаем, Евангелие, в апостоле, нам, конечно, тоже надо вот какие-то правила определенные соблюдать. Да и к тому же надо помнить, что изучение Священного Писания, оно может быть сопряжено с определенными трудностями, даже при изучении Священного Писания нас могут подстерегать некоторые опасности. Действительно, кажется, Священное Писание, чтение Священного Писания – безопасное занятие. Оказывается, нет, не такое оно уж и безопасное. Она и не пугает, я просто говорю, что вот. А теперь поясню, в чем трудности, потому что очень много мест непонятных. Это и в Евангелии, я уж не говорю сейчас про Ветхий Завет, там их еще больше. Это и в Евангелии, кстати, и в соборных посланиях, и в Деяниях тоже вот есть некоторые непонятные места. А вот опасности – это когда эти непонятные места могут быть неправильно истолкованы. То есть при неправильном толковании Священного Писания человек может несколько уклониться от истины. И враг нашего спасения, дьявол, он этому способствовали, чтобы человек неправильно понимал Священное Писание. И порой даже лукавый через неправильное восприятие текста Священного Писания вот человек пытается увести от правильной духовной жизни. Ну, в частности, вот помните, когда Господь был искушаемый дьяволом в пустыне, дьявол апеллировал к нему, используя цитаты из Священного Писания. Да. То есть, например, он говорит, сбросься там, с крыши, там ведь сказано, что ангелом своим заповестит тебе, да, на руках возьмет, да не притнешься, а камень ногой твоей. То есть, ну, по сути, вот так вот искушал. То есть, понимаете, что как бы, и поэтому это тоже надо иметь в виду. К тому же иногда присутствуют какие-то совсем неправильные подходы к Священному Писанию. Когда, например, Священное Писание воспринимается как книга магическая. Есть такие люди, которые, например, даже гадают на Священное Писание. Например, они думают, вот что, вот в какой-то жизненной ситуации, что мне надо сделать? Там, и открывают текст Слова Божия. И первое, куда взор упал, это ответ на его вопрос. Ну и что? И взор как-то и падает его, например, то, что там про Иуду. И Ишет удалися. А потом он переворачивает еще несколько страниц, думает, что-то ерунда какая-то, раз. А там написано, иди ты и твори так же. Да, вот, понимаете, как бы я вот показываю, как вот при неправильном толковании, вот при неправильном подходе к Священному Писанию могут быть какие-то опасности. Естественно, поэтому надо какие-то правила иметь, знать и их исполнять для того, чтобы достичь цели, которые мы перед собой ставим. А цель изучения нашей с вами дисциплины – это понять смысл Священного Писания для того, чтобы нам проще, легче и правильнее строить нашу духовную жизнь. То есть изучение Слова Божия имеет одну единственную цель. Это не сдать экзамен по Новому Завету, а это получить те сведения, которые будут способствовать нашему с вами спасению. Да? Глубже и правильнее, и четче понять волю Божию о нас. И поэтому вот четыре правила, которые мы должны помнить при изучении Священного Писания. Первое правило – это к изучению Священного Писания надо подходить с благоговением. Вот я прочитаю из святителя Игнатия Брянчанина, у него есть в аскетических опытах про изучение Священного Писания такие рассуждения. Я прочитаю. Раскрывая для чтения книгу Святое Евангелие, ну а мы расширяем этот смысл, то еще и апостол тоже, и вообще все книги Священного Писания. Вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы, и смотря по тому, каковы были здесь, на земле, по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни. Бог открыл свою волю в ничтожной пылинке, человеку. Книга, в которой изложена эта великая и всесвятая воля в твоих руках. Ты можешь и принять, и отвергнуть волю Создателя и Спасителя твоего, смотря по тому, как тебе угодно. Твоя вечная жизнь и вечная смерть в руках твоих. Рассуди же, сколько нужно тебе быть осторожным, благоразумным. Не играй своей участью вечной. Как человек, то есть если человек понимает, что действительно это что-то, это книга сакральная, это воля Божия, то, естественно, ему и надо подходить к чтению Священного Писания не как к чтению газеты, да, которую он там купил в газетном прилавке, да, а как к чтению очень важному, нужному и особым благоговению. А в чем проявляется благоговение? То есть, вот смотрите, есть Священное Писание «Святыня». И обратите внимание, что в церковной традиции книги, ну и апостолы, а Евангелие вообще на престоле лежит в окладе, апостол тоже, вот, который читается за богослужением, как правило, он красочно оформлен, тоже в алтаре хранится. То есть, что это и соответствующее место хранения. Не может хранится текст Священного Писания рядом с какими-нибудь оккультной литературой, с какими-то газетами сомнительного содержания, там, как у желтой прессы, да, не может храниться вместе с произведениями каких-то писателей, которые высказывали антицерковные, там, с творением, например, Льва Толстого. Да, почему? Потому что...
В одном шкафу нельзя хранить.
На одной полке точно. Потому что, понимаете, это не потому, что это осквернит Священное Писание. Нет, просто вот нас в свое время всегда учили, что, и вот я с этим полностью согласен, что когда мы правильно относимся к тексту, ну вот книге Священного Писания, самой книге Священного Писания, то есть и когда мы правильно ее место определяем у себя в квартире, на столе, то тогда и в жизни мы тоже к ней будем относиться правильно. Ну, то есть я сейчас поясню. Вот смотрите. Вот если мы, вот как благоговение это появляется, прививается к тексту Священного Писания, вот, во-первых, то, что она не ставится на полке с какой-то нехорошее, которое вообще не должно быть у христианина дома. Но если же он живет не один, будет неправильно, если возьмет там, не знаю, мама зачитывается творениями там Толстого или какого-нибудь там писателя специфического, а сын, которого церковляется, возьмет и все это выкинет. Тогда,
скажет, нет. Толстого вообще, что ли, не рекомендуется читать?
Ну нет, есть какие-то произведения, которые спокойно.
Даже для ознакомления нельзя читать?
Ну, наверное, можно, но просто пользы от этого не будет. Там, не знаю, у него есть «Воскресенье», роман тоже нехороший, ну и некоторые отдельные его произведения. Просто как бы я имею в виду что не помогает нашему спасению, то несколько пустовато, да, для нас. То есть время уходит, а его не возвратить. Поэтому, может быть, не стоит тратить время на это. Нет, понятно, что изучать классиков нужно, полезно. Вот в школе мы изучали, мы изучали такие как раз произведения «Война и мир», да. Ну, прочитали, здорово, хорошо. Но вот именно, как бы просто, если вы знаете, что какой-то писатель писал что-то антицерковное, то и против веры, ну, лучше как-то не держать, по крайней мере, на одной полке со Священным Писанием. То есть, потому что если мы правильно текст расставляем, вот Священное Писание, то у нас как в голове тоже правильно выстраивается. Например, вот, грубо говоря, я принес текст Священного Писания, и, например, я принес еще 15 книг. Если я положу, и нас всегда учили, что текст Священного Писания должен быть сверху, да? Или, например, что нельзя полагать текст Священного Писания на стул, потому что мы на нем сидим. И кажется, ну это же мелочи, ведь это же никак не оскверняет текст Священного Писания, который сам по себе священен, да? Но вместе с тем эти мелочи, они создают в нашем мышлении правильный подход. То есть действительно, если мы перед чем-то благоговеем, например, вы знаете, я помню, у меня знакомый есть, у него какой-то супер-пупер дорогой смартфон. И он там, знаете, там, не дай бог, какая-то царапинка, там он чехолочки, его там чехолочки какими-то содержит, там кладет специально у него там, ну, такая, как бы сумка, не визитница, но вот такая вот это. Он его только кладет. Он его тогда не положит. Почему? А вдруг кто-нибудь сядет, это как его сломает, это там тоже сверху должен лежать, а то как-то там треснет стекло и так далее. То есть вот, знаете, и просто у него уже, то есть это для него сокровище. Ну, он прилепился к нему сердцем, и теперь вот как бы...
Ну, остановится у него, если потеряет.
Да, если он что-то такое. А понимаете, для нас вот Слово Божие, оно сокровенное сокровище. То есть, опять же, это не то, что он это оскверняет, Слово Божие, то, что мы на него положим там учебник по догматическому богословию. Но просто если мы научимся правильно вот его даже, вот, ну, просто сверху полагать, сверху книгу, у нас просто в голове сразу, ну, какая-то будет иерархия. Или, например, вот... Один мой знакомый, у него есть друг, он мусульманин. И вот он пришел к нему домой, а там у него где-то лежит Коран. Такая вот зеленая книга, такая с арабской вязью, там что-то вот, такие позолоченные какие-то странички, позолоченные вот этот вот. Ну, на зеленом фоне золотые какие-то такие обрамления, да, такая красивая. И он хотел потянуться, чтобы эту книгу взять, посмотреть, вот, знакомый ему. А тот ему говорит, вот, хозяин квартиры, говорит, а ты руки помыл? Понимаете, то есть, просто культура общения вот со священным текстом в данном случае была показана. То есть, и вот то же самое и здесь. То есть, это кажется мелочью, понятно, что по сравнению с изучением содержания это все мелочь. Но это те мелочи, которые помогают нам просто в голове правильно ставить ориентир. Вот, поэтому благоговение, оно предполагает вот, ну, какое-то, вот это то же самое, как благоговение к иконе, да, то есть благоговение там другой святыньке, которую мы приносим. То есть если у нас все на своих полочках, в прямом и переносном смысле этого слова, то тогда и у нас в голове тоже будет все по полочкам разложено.
А читать стоя, сидя можно? Сидя,
смотрите, вот обычно, тут опять же, ради, как, смотря с какой целью. Если мы читаем в контексте молитвенного правила, ну, кто-то добавляет, это, кстати, тоже вот важное правило изучения Священного Писания, это регулярность. То есть, вот, например, были такие, я вот сразу перейду на вот это, регулярность. Почему? Потому что были такие... Ну вот известные духовники, например, как архимандрит Кирилл Павлов. И вот к нему приходило со всей России много-много-много народу. Он многим дал очень важные, правильные, нужные советы, и многие, исполнив их, достигли большой для себя пользы. Так вот, и, естественно, советы всегда были индивидуальны, в зависимости от того, какие проблемы были у человека. Но один совет... Архимандрит Кирилл Павлов говорил всем, он призывал всех изучать Священное Писание, читать его. Да, а как его вот читать? Вот чтобы оно вошло в правило, потому что просто так вот в нем какая-то суета и так далее, его лучше привязывать к, наверное, утреннему вечернему правилу. Потому что вечернему как-то устаешь уже, и порой оно уже как-то так порой делается на автопилоте. Называется. А вот если к утреннему правилу прочитать, ну вот в конце правила, например, прочитать главу из Священного Писания, можно на русском языке, вот просто там взять и открыть. Там. Кто славянский великолепно знает, владеет, ну, пожалуйста, хочешь на славянском, читай на славянском. Хочешь на русском, читай. Если тяжело главу прочитать, ну вот, кстати, славянский текст в этом плане проще, в том плане, что он делится на зачало. То есть это такие тематические... Помните, мы с вами говорили, для богослужения это было сделано, это такие тематические маленькие блоки. То есть в одной главе там, грубо говоря, несколько зачал. Ну и, то есть понятно, что глава, например, может быть, там некоторые главы большие, например, у Луки некоторые главы больше 70 стихов. А вот, например, зачало, ну, грубо говоря, по 20, по, иногда некоторые зачал, по 15 стихов. Понятно, что прочитал, и вот ты вот это прочитал, и в нем ходишь и размышляешь. Да, то есть удобно. И как бы, ну, если там по-русски хотите читать, ну просто тогда вот там, когда тема, ну, отдельно заканчивается, когда повествование о каком-то событии, о встрече, беседе Господа с кем-то заканчивается, можно остановиться, сделать себе там пометку, закладку положить. Ну, то есть, ну, главное, чтобы просто это не было так, что вот мы один день там прочитаем сразу, ну все, сейчас будем как преподобный Серафим, он день читал по одному Евангелию, ну, по одному евангелисту. То есть сегодня, грубо говоря, Матфея прочитает, завтра Марка, потом Луки, Иоанна. И в результате получается, что как бы он-то это мог. А мы такое правило можем на себя взять, но потом мы быстро сдуемся, да, потому что, ну, сил не хватит. Чисто физически времени не хватит. И потом мы даже не сможем по два стиха читать, потому что как надломились. Да. Поэтому, чтобы этого не было, лучше пусть вы будете читать по... Ну, по 10 стихов, грубо говоря, ну, или по тематике, по зачалу, или по главе, у кого есть возможность. Но зато это будет регулярно, нежели чем это все Евангелие, но раз в жизни. Понимаете, вот тоже тут это важно, то есть регулярно к этому приобщаться. Но то же самое, как утреннее, вечернее правило. То есть мы его совершаем регулярно для того, чтобы быть в правильном духовном тонусе. Чтобы и утром, и вечером иметь пищу для сердца в плане тех, даже не просто в плане богообщения через молитву, да, ведь молитва — это разговор с Богом, в любом случае это нужно нам, но и в плане того, чтобы получить правильный духовный настрой. Ведь там через те тексты, которые составлены отцами, нам сразу в начале и в конце дня даются правильные духовные установки. То есть на что мы должны обращать внимание? О чем должна быть наша молитва? Да, там, словословие Творца, покаяние в грехах. Потому что если бы у нас не было бы молитвослов, то, может быть, мы бы и неправильно молитву творили в том плане, что мы просили, там, Господи, дай там мне выиграть миллион, там, в лотерее, русское лото.
А он скажет, привейся.
Да. Понимаете, ну, как бы вот...
Мне кажется, многие так и просят.
Да, но это же... как бы неверная. Как бы молитва наша, она должна иметь в первую очередь духовные какие-то прошения. Вот то же самое, как на службу. Мы сначала просим духовные блага, но потом, естественно, конечно, мы все нуждаемся в каких-то и в здоровье, и в какой-то материальной помощи, да, и я, кстати, материальной помощи ограничена в том плане, что мы обычно просим даже молитву «Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам вместе, дай нам этот день», потому что много попечительность, она порой грехов, да, вот. Так что, как бы, это должна быть регулярная практика чтения Священного Писания.
Отец Владимир, да. Вопрос. А вот бывает, что само, и само издание Библии наталкивает на то, брось меня в сумку, там еще такие легкие книжицы.
Да, ну, вы понимаете, вот опять, если это в молитве направили, вот я закончу ответ, то тогда это, ну, лучше стоя, да, вот как вы молитвенно право прочитали. Если же это не получается, вот, ну, просто утром, там, не знаю, просыпаешься, там, сразу надо бежать, там, электричка, там, через 5 минут, и так далее, туда надо еще запихнуться, ну, как бы, то тогда уже вот как получается. То же самое, как не у всех людей, вот тоже люди приходят, спрашивают совета, говорят, вот ну, не получается у нас утреннее правило читать или вечернее, потому что утром мы там спешим на работу вот изо всех ног, а вечером, пока всех детей ложат и так далее, прям сразу засыпаешь. То есть вот это правило начинаешь читать, сразу засыпаешь, там уже не оправили. Но тогда и что? И говорят, можно в транспорте читать? Если есть выбор между тем, чтобы прочитать, но в транспорте, и не прочитать совсем, то лучше тогда уж прочитать. Уж как есть, пусть и будет. Мысленно сказать, Господи, прости, вот я там не могу днем найти возможность вот как-то так вот по-человечески все сделать. Ну, прими хоть вот эту жертву, хоть сидячую.
А есть же короткое правило Серафима Саровского.
Да, но такие... тоже надо правильно пользоваться. Дело в том, что правило Серафима Саровского не такое уж и короткое. Она на самом деле там есть, ну вот как, есть вершина айсберга, на которую все обращают внимание, что вот там три раза прочитал «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», веруй сразу под край, это как под одеяло. Но там же Серафим Саровский говорит, что первую половину дня там молитву Иисуса, вот, там до обеда эту имею, потом после обеда эту, так лучше правило прочитать утренний вечер, или через целый день, вот это как вам там через каждые 5 минут там это читать. Потому что, ну, просто это, ну, целый день надо такой, ну, с усиленной молитвенной делать. А у нас обычно говорят, вот, там, 3-3 это прочитал, все, а вот это серединное правило, там, что он говорил, что когда ты там делаешь, там, давай вот до обеда, там, молитву Иисус после обеда, горочный правил, там, это сразу все говорят, нет, это апокрифа, да. Вот. То есть, было как бы, вот что. А следующее правило, это то, что третье, да, что к изучению Писания...
А второе какое?
Регулярность, вторая. Давайте второе, это регулярность, да. Это тоже важно. Следующее правило, что к изучению Слова Божия надо приступать с молитвой. Кстати, интересно, что вот, например, когда у нас Слово Божие читается за богослужением, оно обязательно предваряется, ну, и обравляется молитвословием. А на литургии даже священник вот в промежутке между апостолом и Евангелием еще прочитывает особую молитву перед чтением Священного Писания, смысл которой, чтобы Господь отверз мысленные очи слушающим, чтобы они вот эти тайные смыслы Священного Писания усвоили, и это послужило им во спасение, борьбу с страстями, прохотями и так далее. То есть и действительно, вот еще древние отцы, вот такой был преподобный Исаак Сирин, он прямо говорил, что молитву почитай ключом к истинному разумению сказанного в Божественных Писаниях. То есть, действительно, если молитва – это Слово Божие, то логично обратиться к тому, кто давал это слово, для того, чтобы понять смысл этого слова, да? И вот опять же Исаак Сирин, он пишет дальше. «К словесам тайн, заключенным в Божественном Писании, не приступай без молитвы и спрашивания помощи у Бога, но говори, дай мне, Господи, принять ощущение заключающихся в них силы». Ну, а, например, святитель Игнатий Брянчанинов, он советовал перед чтением Священного Писания молиться словами пророка Давида. «Открой очи мои и увижу чудеса от закона твоего». Ну или просто то, что «Господи, вразуми, Господи, настави, Господи, вот просвети мой ум», чтобы вот эти слова не просто были как пища ума, но и как пища сердцу, и чтобы они были как руководство к действию. Да, то есть вот обязательно надо молиться. Молитва, чтобы была перед чтением Слова Божьего. Пусть даже эта молитва будет со своими словами, как бы, либо кому-то проще какую-то оформленную молитву. Вот есть, если вы вобьете, например, поисковик, так и называется, молитва перед чтением Слова Божия. Есть вот сейчас тоже можно ею пользоваться. Сейчас я вам покажу. Это по одной, вот перед чтением. Вот, например, тоже. Вот, Господи Иисусе Христе, открой мои очи сердечно, чтобы я услышал Слово Твое, разумел оно и исполнил волю Твою. Хорошая, правильная молитва. То есть, ну вот, можно как бы заимствовать и эту. Потом, после одной из скопизм в Псалтире, там вот есть такая молитва. Вот знаете, вот Псалтирь. Обыкновенная, вот, которую мы келейную мы правильно используем, там после одной из скопизм, там помните, там есть тропари, вот когда мы дома читаем эти скопизмы, тропари и молитва после каждой скопизмы. И вот после одной из скопизм, я вот сейчас не вспомню после какой именно, но там есть молитва, которая вот звучит следующим образом. По сути, она созвучна той молитве, которую читает священник перед чтением Евангелия на литургии. «Воссияй в сердцах наших чеклюбчих Господи, Твоего боговедения и тленный свет, и мысленно наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданиях разумения. Ложи нас и страх блаженных Твоих заповедей, да плотские похоти вся поправшая, духовное жительство пройдем, вся же благовождение Твоему и мудрствующее и деющее, Ты будешь просвещение души без нашего Христа Божия, славу славимся, безначально Твоим Отцем, и все святым и благим, и штырящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь». То есть обратите внимание, как мудро и правильно, что мы просим Бога просветить наши очи сердечные, чтобы разуметь Слово Божие, и чтобы не просто вот усладиться, о, какая глубина, как это вот. Это, а чтобы это нам помогло побороть наши страсти, похоти, чтобы нам духовное жительство совершать. То есть прямо вот тут показано, для чего мы все это делаем. Третье правило, очень важное, это что...
Четвертое.
При толковании Библии, особенно сложных и важных мест, нужно обязательно следовать святым отцам православной церкви. Святым отцам православной церкви. Вот. Вот об этом пишет очень Игнатий Брянчанинов. Хорошо. «Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие книги Священного Писания. Писание произнесено святыми пророками и апостолами, произнесено непроизвольно, но по внушению Святого Духа. Как же не безумно истолковывать его произвольно?» задается вопросом святитель Игнатий. И далее говорит: «Святой Дух, произнесший через пророков и апостолов Слово Божие, истолковал его через святых отцов. И Слово Божие, и толкование его – дар Святаго Духа. Только это одно из толкований принимает Святая Православная Церковь, только это одно из толкований принимает ее истинные чада. Кто объясняет Евангелие и все Писание произвольно, тот этим самым отвергает истолкование его святыми отцами Святым Духом. Кто испровергает истолкование Писания Святым Духом, тот без всякого сомнения отвергает и само Священное Писание». Вот такая мысль. И вот, кстати, действительно, вот мы что видим? Ну, есть различные западные протестантские богословы, очень образованные. Прямо вот, вот у них столько дипломов, что как, даже если мы все наши вместе дипломы сложим, как бы мы бы все равно ничто будем под этим. И они действительно там это, такие профессора, такое это. Но они, как, они, протестанты считают, что Священное Писание, оно не нуждается в каких-то толкованиях вот, там, отцов и так далее. Каждый, грубо говоря, сам может его спокойно истолковать. И, грубо говоря, сколько умов, столько и толкований Священного Писания. Ну и потом здесь мы, и что мы видим? И что мы видим в протестантизме? Однополые браки, либеральные ценности, и пошло-поехало, да, вот все это.
Неправильно истолковали.
Да, неправильно истолковали, да. Это просто неправильный подход. То есть там сидит какой-нибудь богослов вот, высокого уровня, западный какой-нибудь, и что у него в зубах сигары, другое сидит нога на ногу у камина, как в другой руке у него виски, он так это как раз и там рассуждает, что вот Иисус там как-то он там вот то-то, 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 но зато этот богослов знает, сколько раз там слово такое-то в Священном Писании употребляется, какие значения, какие падежи, формы и так далее, то есть ну и что из этого. А если как бы это не притворяется в его духовной жизни, то цель изучения Священного Писания просто ради того, чтобы знать там сколько раз и какие формы употребляются, но вы понимаете, что не ради этого Господь даровал нам Священное Писание. И даже более того, кстати, что Священное Писание надо обязательно истолковывать через призму святоотеческих текстов, есть такой прямо канон. Это правило 5-6 Трульского собора. Вот вам на истории церкви будут рассказывать про Трульский собор.
Правило какого?
Он называется 5-6. 5-6 Трульский собор. Он дополнил собой правила 5 и 6 Вселенских соборов, и поэтому так называется 5-6 Трульский собор. Он прошел в 691-692 годах. То есть это древнейший собор. И вот у него 19 правило. 19 правило говорит так: «Аще будет исследуемо слово Писание, то не иначе да изъясняют оное, разве как изложили светила и учители церкви в своих писаниях». То есть что, если изучаешь, то изъясняй так, как отцы. Конечно, надо сразу сказать, что бывает такое, что при изучении Священного Писания, вот, когда смотришь разных отцов, иногда натыкаешься на разные
толкования.
В таких случаях надо как из этого исходить? Вот есть специальное в патристической науке, это науки о творении святых отцов, такой термин называется «консенсус патрум», это значит «согласие отцов». Смысл его такой, что в святоотеческом учении принимается та его часть, по которой либо имеется единодушие всех отцов, либо большинства из них. Потому что понятно, что отцы тоже были где-то люди, где-то могли вот как-то что-то, ну вот, может быть, не молитвенным опытом своим, не проверив то или иное, что-то не так. И в таком случае мы просто смотрим большинство, и как вот на это смотрели, и вот этого большинства мы придерживаемся. Но главное то, что даже если посмотреть, в чем расходятся отцы, они расходятся на самом деле в мелочах. Разве кто-то говорил, что там Христос был, другого Христа не было там, или кто-то говорил, что там Господь совершал чудо, а другой говорил, нет, это чудо никто не совершал. Просто они по-разному, может быть, с разных сторон подходили к осмыслению вот этого чуда, например, этого события и так далее. И последнее, пятое правило, что для того, чтобы понимать Священное Писание, нужно его не просто читать и изучать, но и исполнять в своей жизни. То есть тайны Божьи, они имеют очень интересную особенность, то есть они постигаются не только умом, но и всем образом жизни человека. И вот был такой древний святой, преподобный Иоанн Карпавский, он говорил, что истинное знание есть в жизнь в соответствии с познанной истиной. То есть вот это истинное знание, то есть когда ты живешь. И даже вот в Патиарке есть такой интересный рассказ, что один ученик, который находился под духовным окормлением одного старца, он однажды пришел к старцу и говорит: «Отче, давай изучать псалки». Ну, старец говорит: «Ну, давай, что?» Открыл книжку, первый псалом, и говорит, и начал читать: «Блажен муж и женитьин на совет нечестивых». Ну, и послушник сказал: «Все, отче, достаточно», и ушел. И потом там нет, год, два, три, там послушник. Потом опять он приходит, и говорит: «Отче, давай дальше изучать псалки». Говорит: «Слушай, ты издеваешься, что ли? Я тебе начал, говорит, читать. Ты бы ушел, тебя там не было несколько лет, и тут опять ты приходишь». Он говорит: «Отче, я не мог изучать дальше то, чтобы не исполнил свою жизнь». То есть он пытался в течение трех лет устраняться от всяких каких-то нехороших сообществ. И вот пока он это не достиг, вот он дальше не изучал. То есть вот такой вот подход. Игнатий Брянчанинов, опять вот я его процитирую: «Недовольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия», ну и Священного Писания, «старайся исполнять его заповедания, читай его делами». Это книга жизни, Библия, да? И надо читать ее жизнью. То есть понятно, что если мы изучаем Священное Писание с целью нашего спасения. И познаем из Евангелия, из апостола, из деяний апостольских. Мы познаем какие-то истины, заповеди Божьи. То есть, если мы их не исполняем, то тогда он просто смысл этого всего, он не спровергается. Понятно, что нам тяжело, да, и всем нам тяжело вот как-то себя перебороть, там где-то остановиться лучше. Но если мы даже в этом направлении не, ну, не движемся, не смотрим, не лежим в этом направлении, да, то тогда уже... как бы тогда вопрос, а что тогда мы это как мне Священное Писание как комикс почитали, полистали, посмотрели, посмеялись, закрыли, на полочку поставили. Ну вот, вот это важно. Понятно, что при изучении Священного Писания у нас тоже должна быть вот некая и градация. То есть в первую очередь мы читаем тексты Евангелия, да, и потом на второе месте это книга Деяний, послание апостолов, там апокалипсис, ну и на третьем это писание Ветхого Завета. Но даже лучше сначала начать с Нового Завета, а Ветхий Завет читать уже тогда, когда вы изучите Новый. Вот, например, преподобный Серафим, он советовал читать по одной главе из Евангелия и по две главы из апостолов. Да, ну... Ой, большая, да. Да. Вот. Но там как получится. Давайте тогда прервемся, мы сейчас с вами у нас третье занятие будет, так, поэтому пока молиться не будем.
Да. А сестра, у нас сегодня с вами не планировалось ничего.
Как?
Не планировали мы сегодня заниматься.
У нас занятие по вторникам с вами. Что-то изменилось?
А какой курс?
А вы как?
У нас второй,
ковидники, да.
А третий?
Нет, ну, конечно,
а третий на втором этаже, а не 32-й. 32-я, по-моему.
А, ну, конечно, вам рады, давайте.
Ага, ну все, хорошо.
Спасибо.
Прогнулся от Владимира Александровна.
Я тоже так прогнулась.